ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Я прочитаю восьмой текст, восьмой главы Бхагавад-гиты «Достижение обители Всевышнего». На санскрите он звучит так. «Апьяса йога юктина читаса нанья гамина парамам пурушам дивьям яти патхану чинтаям». Перевод. «О Партха, тот, кто постоянно помнит меня, верховную личность Бога, кто всегда сосредоточенно думает обо мне и не отвлекается ни на что другое, без сомнения придет ко мне». Комментарий о божественной милости Бхактивиданта Свами Шрилы Прабхупады. В этом стихе Господь Кришна подчеркивает, насколько важно всегда помнить его. Чтобы не забывать Кришну, необходимо повторять Харе Кришна Махамантру. Повторяя и слушая звуки имени Верховного Господа, мы занимаем служением Ему свои уши, язык и ум. Эта медитация, заниматься которой совсем не трудно, поможет нам прийти к Верховному Господу. Пурушам значит наслаждающийся. Хотя обусловленные существа принадлежат пограничной энергии Верховного Господа, они осквернены материей. Они считают себя наслаждающимися, но забывают, что они являются верховными наслаждающимися. Здесь ясно сказано, что верховный наслаждающийся – это Бог, верховная личность, проявляющая себя в виде полных экспансий, таких как Нараяна, Васудева и так далее. Повторяя мантру Харе Кришна, преданный может все время думать о том, кому он поклоняется, то есть о Верховном Господе, в одном из его образов – Нараяны, Кришны, Рамы и так далее. Постоянно повторяя святое имя, он очистится от материальной скверны и в конце жизни войдет в царство Бога. Йоги мысленно созерцают сверхдушу в своем сердце, а преданный, повторяя мантру Харе Кришна, всегда держит ум, сосредоточенным на верховной личности. Ум очень беспокоен и неустойчив, поэтому необходимо заставлять его думать о Кришне. В этой связи часто приводят пример с гусеницей, которая все время думает о том, чтобы стать бабочкой, и благодаря этому в той же жизни превращается в бабочку. Точно так же, если мы будем все время думать о Кришне, то в конце жизни обязательно получим тело, наделенное такими же качествами, как и тело Кришны. Омагьяна тимирандасья генанджана шалакая чакшурун милитамьинам тасмай шри гурави намаха. Шри Читанья Манобхиштам Схапитамина Путале Своям Рупа Кадамахаям Дадати Свападантикам Ванча Калпа Тарубишча Крипа Синхубя Эвача Патитанам Паванипхё Вашнепхё Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васадигора Бхактавринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе Харе Арирама, Арирама, Рама, Арирама. Нам обычно подавая Кришна Кришка, который я шматом родину с вами, нам Прабхупад предоставил Джиантрану Бхактабхавская, Кришна Китая на Россию. Так, восьмой текст. Текст интересен тем, что в этом стихе дается сама сущность этой главы, науки умирать, абхьяса йоги, которая призвана занять наши чувства наилучшим образом. Вот таков мир, все время чувства куда-то убегают, чего-то хотят, необузданность. Нужно посмотреть, как утром кто-то выгуливает собак, и эти собаки разбегаются в разные стороны. Мало кто из них находит что-то полезное. В основном находят какие-то гадости. И поводки все время, так сказать, натянуты. Могут достаточно быть длинными поводки. В любом случае, куда бы они ни убегали, эти собаки, хотя бы надо, чтобы они возвращались. В общем-то, в этом состоит контроль. Иногда мы разочаровываем, сами разочаровываемся, думая, что контроль должен начаться с первого года моего преданного служения, что должно автоматически произойти какое-то чудо. Вдруг мои чувства должны измениться, миллионы рождений, что сказать, я отпускал их на свободу, не приучал их ни к чему. И потом вдруг неожиданно что-то с ними произошло. Они стали меня слушаться. Они стали мне подчиняться. Но так не происходит. Необходимо некоторое время. На любое привыкание требуется какое-то количество времени. В одних трактатах говорится, чтобы развить хорошую привычку, надо 7 лет. А в других говорится 20 лет. В третьих говорится, если я всю эту жизнь стараюсь развивать себе хорошие привычки, то в следующей жизни у меня это получится. А в некоторых трактатах говорится, что если я 3 жизни подряд развиваю свои хорошие привычки, то может быть потом у меня это получится. Поэтому мы видим, что какие-то получаются, в общем-то, свои чувства обуздать, какие-то не получаются. Но главное, чтобы они возвращались, главное, чтобы они вспоминали о том, что надо делать. В общем-то, это и есть контроль. Контроль – это когда подчиненная мне какая-то субстанция, какая-то сила, она возвращается. Так, например, с воспитанием. То есть время от времени ребенок все равно выходит из-под контроля, становится взрослым. Но если он возвращается, если он приходит домой, если он не теряет связи с родителем, значит, шанс есть. Значит, отношения сохранились, значит, и контроль какой-то есть. То есть, пока ребенок возвращается, контроль есть. Он может делать целый день неизвестно что. Никто не знает, что он вообще делает целый день. Он сам уже не знает, что он делает целый день. Он не может это объяснить. Что ты делал? Ну, как я это объясню? И, в принципе, лучше даже не знать зачастую, что он делал. Но если он возвращается, то контроль есть. То же самое и с чувствами. До тех пор, пока наши чувства, пока наш ум возвращается назад, пока он готов вернуться и какое-то время что-то практиковать из духовной жизни, контроль есть. Контроль есть, поэтому не стоит особенно расстраиваться. То есть абхьяса-йога объясняет, что на это уходит какое-то время. Какое-то время необходимо, чтобы взять под контроль самого себя. И это занимание чувств происходит, как объясняется в этом стихе, в момент повторения мантры. Это автоматически задействует сразу несколько частей нашего тела. Да, уши задействуются, язык, ум. Кроме того, в общем-то, в этом процессе участвуют руки, надо перебирать бусины четко. Да и все физическое тело должно быть в тонусе, чтобы не уснуть хотя бы во время этого процесса. Если я что-то делаю и не засыпаю, то фактически все мое тело это делает. Если мое тело перестает это делать, то я тут же засыпаю. Такое даже на лекции происходит время от времени. Слушает, бах, упал. Всем не видно, мне видно сзади кто-то раз. Потерял устойчивость. Тело перестало участвовать в процессе. Все наше тело в тонусе находится, напряжено. Такое количество мышц участвует в этом. Мы задействуем все это в процессе. Так или иначе, всем частям нашего тела приходится поднапрячься, чтобы этот процесс мантры медитации происходил гладко, происходил сконцентрированно. В чем же основная проблема? Если мы пойдем дальше в изучение этого момента, в чем основная проблема мантры медитации? Основная проблема не в физическом теле, как объясняют нам ачарьи, основная проблема в нашем уме, в нашем собственном уме. С телом более-менее все понятно. Если не хочет, так сказать, сидеть и повторять мантру, пусть ходит и повторяет мантру. Не хочет ходить и повторять мантру, пусть бегает. Не хочет бегать, пусть плавает, я не знаю, в воде. Пусть что угодно делает, но тело можно как-то заставлять. Перевернуть его на голову, уже будет трудно спать на голове. Правда, я также видел одного йога, спящего в стойке на голове. Никакой проблемы. Для опытного йога нет проблемы, в общем-то, расслабиться в любой позе. Поза, в принципе, не существует для расслабления. Но если он потерял контроль, все. В чем же основная проблема? Тонкое всегда управляет грубым. Так и если наш ум ведет себя неверно, то и все остальные части нашего тела также не могут сосредоточиться на повторении святых имен. Уходит сосредоточенность из всего остального тела. Из грубого. Если сосредоточенность уходит из тонкого, сосредоточенность также уходит из грубого. А ум может быть сконцентрирован только в том случае, если его ничего не раздражает. Не раздражает. В общем-то, раздражение то, что отвлекает ум. Какой-то раздражающий фактор. Раздражающий фактор. А раздражать ум может только поведение других живых существ. Все остальное, в принципе, не так-то раздражает. А ко всему остальному можно как-то привыкнуть. Ну, зима, привыкли к зиме. Ну, весна, привыкли к весне. Ночь, привыкнем к ночи. День, привыкнем к дню. Озеро, привыкнем к озеру. Гора, привыкнем к горе. То есть, а ко всему неодушевленному можно как-то привыкнуть. А ко всему, скажем так, в общем-то, не проявляющему какие-то признаки общения, как-то можно привыкнуть. Ну, понятно, что деревья, они тоже живые. Но как-то они не лезут все-таки, да, со своими проблемами. У меня тут с ветками проблемы. Шишки что-то стали плохо расти. Белка достала. То есть как-то они с этим не лезут, с этими проблемами. Поэтому, в общем-то, они нас не раздражают. А вот личностные такие, в общем-то, ярко проявляющие личность живые существа. Вот с ними начинается проблема. Смотрите, сколько проблем может создать даже какой-то маленький комар. Уже он начинает доставать. Маленький комар в темной комнате. И вроде не кусает, но просто вот это... И хочется стать убить. Ничего не сделал. И он, в принципе, даже не собирался меня кусать. Может, это даже не кусающийся комар. Есть же разные комары, одни кусаются, другие нет, я не знаю. Не специалист. Ну, то есть не все кусаются. Кусаются только те, кому надо кусаться. Но появляются нехорошие желания, то есть раздражать начинают. Начинает реально раздражать, то есть появляются вот эти, дальше комментарии. Реально появляются вот эти раздражающие эмоции. То есть личность раздражает. Личность раздражает. Ко всему можно привыкнуть, можно об один и тот же угол все время спотыкаться, и там даже напишут вывеску, место для удара плечом или место для удара головой, так пишут. И в принципе это не будет раздражать особенно. Ну, ударился опять. Не страшно. Но вот личность начинает нас тревожить. Понимаете? Так. По этой причине Бхактивинод Тхакур советовал, кроме основных религиозных обетов, кажется, ну вот, начинается с этими обетами, дай Бог, разобраться. Хотя бы за одну жизнь. Но Бхактивинод Тхакур рекомендовал еще один обет принять. Сразу же причем. Сразу же говорю, без этого обета вообще никуда. Он советовал, кроме основных религиозных обетов, принять еще дополнительные. Нам кажется, и так достаточно, и так много. Но ачарьи предупреждают, без дополнительных обетов основным очень трудно будет следовать. Поэтому есть основные обеты, есть дополнительные обеты. Есть дополнительные. Это похоже на то, как, например, мы покупаем в магазине какую-то дорогую вещь, но в придачу к ней нужно купить еще множество сопутствующих товаров. В общем-то, на этом все и зарабатывают, да? То есть основную вещь могут дешевле продавать, зато на сопутствующих достаточно много получается выгоды. Но так или иначе, если мы хотим что-то купить, то мы просто этим не обойдемся. Чтобы это функционировало, система, необходимы еще какие-то другие элементы. Не знаю, если мы купили видеокамеру, мы не можем просто ей одной удовлетвориться. Необходимо тренога, какие-то дополнительный аккумулятор. Еще что-то. Достаточно много всего. Тряпочка для протирания, там, линзы. Достаточно много всего. Надо сумочку купить, защитное стекло. То есть накупить всего нужно. Так она просто не будет работать. Поэтому, а когда мы что-то покупаем важное, нам тут же говорят, к этому вот это нужно купить, вот это, вот это. Но так же и в духовной жизни. Может, я сейчас кого-то расстрою? Но кроме основных обетов, существуют и поддерживающие обеты. Поддерживающие обеты, которые дают возможность следовать основным. Что это за обет такой? Уже кто-то по началу лекции должен был догадаться. Какой это обет? Это обет не оскорблять верующих людей. Обет никогда не оскорблять верующих людей. Бхактивинод Тхакур отмечает этот обет как один из основных, которые принимают для того, чтобы следовать, в общем-то, первичным обетам. Никогда не оскорблять садху. Никогда не оскорблять личности, которые встали на путь служения. Садху – это представитель Верховной Личности Бога. Верховная Личность Бога – Адхиягья, тот, кто принимает все наши аскезы, все наши жертвоприношения. Он принимает все. Адхиягья. Поэтому Бхактивинод Тхакур объясняет, когда мы оскорбляем представителей Адхияги, этих представителей, мы лишаемся всех плодов своих аскез. Мы лишаемся всех плодов своих жертвоприношений. Мы лишаемся всего. Все. Потому что он принимает, и мы же оскорбляем его представителя. Он говорит, не надо этого ничего. забери это назад. Все это мне не нужно. Представьте, что к нам пришел домой гость, мы его накормили, там дали подарки, а потом оскорбили напоследок. Говорит, забери свои подарки, да? Не нужны они мне. Все, они мне стали противны. Также, когда мы оскорбляем верующих людей, если человек идет к Богу, если мы оскорбляем верующих людей, Господу становятся противны плоды наших жертвоприношений. Что это за гадость? Я не могу их от тебя принять. И он их возвращает. Говорит, не надо, спасибо. Так происходит падение. Так происходит деградация. И мы так иногда грубо определяем, кто, так сказать, кого надо оскорблять, кого не надо. Что за мысль вообще такая? Если я думаю, кого можно оскорблять, а кого нет, то я оскорбитель по своей природе. Такого не может быть мышления. Стоит перед мной человек, и я думаю, можно его оскорбить или нет? Что это такое? Это есть оскорбительное отношение, поэтому нужно быть очень аккуратным. Если мы оскорбляем представителя Бога, мы лишаемся всех плодов. Тем самым Бхактивинода Тхакур объясняет, теряем силу противостоять не только своим глупостям, но и своим греховным желаниям. Мы теряем силу противостоять. Вроде бы уже научился, да, вроде бы уже пришли какие-то результаты, вроде бы уже не хочется курить, вроде бы уже не хочется выпить, вроде уже много чего не хочется, так раздражает немножко. Да, в Ведах, правда, говорится, что до тех пор, пока я замечаю, что кто-то курит, я не бросил курить. До тех пор, пока я замечаю, что кто-то пьяный, я не бросил пить. До тех пор, пока я замечаю, что кто-то грешник, я сам грешник. Потому что это живет в моем уме. Просто я с этим как-то научился жить вместе. Но сила уходит, и ко мне возвращаются мои греховные желания. Говорится, что греховные желания не уходят далеко, они отходят на какое-то расстояние. Они отходят и ждут, смотрят. Да. Ну как он там? Может, одумается, они терпеливые. Греховные желания, они не обижаются, кстати. Говорится, что это, ну, это в общем-то, единственные наши друзья, которые никогда не обижаются. Они готовы прийти в любую секунду. Мы всегда готовы. Наши греховные желания самые преданные нам друзья. Только позови. Обижай нас, оскорбляй. А считай нас неправильными. А считай нас ненужными. Мы все равно будем верны тебе. До конца смерти. Один мудрец, я читал, рассказывал, что они даже собираются в момент смерти, чтобы проводить нас. Приходят, то есть приходят не только представители духовного мира, приходят наши греховные желания. Олицетворенные. Говорят, может, одумаешься? Еще есть последний шанс, плача. Знаете, как кто-то уезжает на поезде, и приходят все родные, близкие, платочком махают, а пытаются прыгнуть на подножку, поехать вместе с нами. Также они, в общем-то, наши верные друзья, и они идут с нами все время. А поэтому не наступает момента, когда бы они нас отпускали. Поэтому в Ведах говорится, даже ум, в общем-то, успокоенного мудреца, даже ум возвышенной личности, может быть, на какое-то время сбит ветром материальных желаний, но он тут же возвращается назад. То есть они рядышком, они всегда верны. И если это преданность, то очень опасно. Поэтому всегда оскорбление опасно, потому что, в общем-то, мы не навсегда расстались с нашими проблемами. Они нам верны. И теряя духовную силу, мы обречены вернуться к этой бесконечной борьбе за существование. Обречены. К борьбе за еду, к борьбе за спокойный сон, к борьбе за деньги и вообще за тому подобные всевозможные реальности материального бытия. То есть, оскорбляя, я отказываюсь от санкиртана, ливы, оскорбляя, я отказываюсь от духовных, в общем-то, от духовного пути. То есть, от, я отказываясь от санкиртана ливы, возвращаю свою джада ливу в ливу кошек и собак, в ливу животных. Это борьба за существование, за какие-то нужные объекты в этом мире. Поэтому мудрецы говорят, что в этом мире все можно терпеть и даже все нужно терпеть. То есть, это мир терпения. Здесь просто все нужно терпеть. Даже хорошее здесь нужно терпеть. А замечали, да? Тут все нужно терпеть. А очень хорошее нужно очень терпеть иногда. Уже иногда и не знаешь, да, что надо больше терпеть. Все равно нужно терпеть. То есть есть это терпение. Все нужно терпеть, все можно терпеть. Кроме оскорбления преданных. Вот это терпеть нельзя. Вот это терпеть нельзя. С этим нужно что-то делать. С этим нужно что-то делать, потому что это, в общем-то, то, что действительно отвлекает наш ум концептуально. Ум может уже не вернуться к преданному служению. Ум может уйти вместе с этими друзьями навсегда. Загулять, надолго может загулять. Есть эта запутанность. Материя имеет это свойство запутывать. Есть такая точка невозвращения. То есть я могу немножко поэкспериментировать с глупостью. Но в какой-то момент эта глупость станет сильнее моей способности вернуться назад. И глупость меня схватывает и уносит. Поэтому люди спиваются и так далее. То есть пропадает время от времени, мы замечаем, как это происходит. Все, чуть-чуть поэкспериментировал, все. Одну минутку телевизор посмотрю, только новости. Надо же знать, что в мире происходит. Посмотрел, все, потом утром себя приходишь, уже 6 утра, а ты все с пультом сидишь. Это самое доброе, что может произойти. Также важно, фильм про карму. Надо же досмотреть, чем карма закончится. Правильно? Поэтому, и так как мы, в общем-то, все равно время от времени сталкиваемся с этой проблемой, с оскорблениями, надо... Объясняет Бхактивинод Хакур, постоянно просить прощения у всех. Говорится, как словом, так и в уме. Словом мы можем просить, так сказать, регулярно, это наша садхана, просить словом прощения. А в уме я должен это делать постоянно. Если я буду все время вслух просить, это будет странно. А представьте, ваш друг, а к вам все время подходит и при каждой встрече говорит, прости меня за все. И через 5 минут, за все меня прости, как-то подозрительно уже. Кажется, ты лучше сразу расскажи. За что тебя простить конкретно? Нет, это немножко пугает. Поэтому это такое оккультурное, в общем-то, явление, когда мы все вместе собираемся, повторяем, ванча капата рубеща, крипа синхуби вообще, да? Патита нам по ване пхе, вашная пхе намонама. То есть это культурная традиция. Но когда мы встречаемся каждый раз, нужно это делать в уме. То есть не обязательно делать сухо, это просто подозрительно, опасно. Опасно. Это уже некультурный аспект, некультурный. Он должен быть внутри, внутри моего сердца. Это должно быть естественно. Это, говорится, моя самая добрая привычка. Одна из самых лучших привычек. Самых лучших привычек постоянно в уме, в общем-то, просить прощения перед другими личностями. Это хороший способ быстро справиться с этой проблемой. Так как большинство наших проблем являются следствием неправильного поведения именно по отношению, в общем-то, к преданным. К верующим личностям, по отношению к другим верующим живым существам. Есть это понятие, в общем-то, милосердие. Преданный милосерден, он должен проявлять милосердие, как у Кришны. Однажды меня поразило одно, в общем-то, одно описание милосердия Кришны, когда объяснялось, что если демон хочет убить Кришну, и он прилагает все усилия, чтобы его убить, но в глубине души он не верит, что его можно убить. Кришна прощает такого преданного и возвращает его в духовный мир. Такого демона и возвращает его в духовный мир. Понимаете? То есть, если в его сердце хотя бы маленькая частичка веры живет, что Кришну убить невозможно. Но если он прилагает все усилия, чтобы его убить, и делает это, но в сердце есть эта вера, что убить Кришну невозможно. И он потом понимает, вот опять не убил. И отец мой не убил. И дед мой не убил, и я попробовал, тоже не убил. Джай Кришна. То Кришна освобождает такого демона. Готовы ли мы принять в своем сердце такого демона, который всю жизнь хочет нас убить? И всю жизнь пытается это сделать. Но в сердце не веришь, нашу душу можно убить. Что я все равно выживу, рожусь с кем-то новым, в новом теле, и моя жизнь будет продолжаться. Готовы ли мы принять такую личность? А готовы ли мы в действительности принять в своем сердце это живое существо? Поэтому нам далеко до милосердия Кришны. Говорится, что преданный, думая о милосердии Кришны, должен замирать. У него должно тело терять подвижность. Настолько это удивительно, как Кришна проявляет свое милосердие. Потому что вся жизнь нам показывает, что так нельзя. А Кришна так поступает. Удивительно. Есть какая-то надежда, что в принципе, ну, может быть, и мы как-то входим в разряд тех, кто верит, что Кришну убить нельзя. Может, хотя бы в это я верю. Отношения с преданными носят более глубокий характер, чем отношения, конечно же, с атеистами, с материалистами. Даже в материальных связях есть более серьезная глубина, чем уровень только одной жизни. Так, например, в философии семейных отношений говорится, что муж и жена проведут вместе не одну жизнь, а семь. Сразу какое-то другое настроение. Значит, что надо воспринимать отношения как нечто большее, чем временные связи. Даже материальные отношения – это нечто большее, чем одна жизнь. Даже материальные отношения – это вот целых семь жизней подряд. Даже трудно себе представить, что такое семь жизней подряд. Тут одну жизнь многим трудно вместе прожить. Столько проблем. То есть это не временные связи. Даже материальные отношения – это не временная связь. Даже в них нужно быть очень аккуратным, потому что все это переходит в следующую жизнь. Нет, разрушить начавшиеся, а если отношения начались, их разрушить очень трудно. Очень трудно. Поэтому человек, так сказать, становится в кавычках мудрым. Он понимает, начнешь отношения, все, будут проблемы. Да? Поэтому он старается вообще их не начинать. Не надо, спасибо. Уже опытный, циник в действительности. Он не мудрый, он циник. Нет, разрушить отношения действительно очень трудно, даже совершив оскорбление. Очень интересно. Даже совершив оскорбление, мы не разрушаем отношения. А мы будем вынуждены вновь и вновь встречаться, чтобы ответить за это оскорбление. Знаете? Но зачастую, как мы понимаем, даже получая этот ответ, эту карму через ту самую личность, которую мы обидели в прошлом. Она просто подходит и кусает нас. Почему кусает, непонятно. Но было дело, значит. Раз кто-то подошел, у нас укусил, значит, было дело. Значит, было дело, значит, я ее укусил. А мы думаем, как я мог кого-то укусить? Да я мог не только укусить, я мог легнуть, я мог боднуть. Знаете, я много что мог, в принципе. Я мог задеть плавником неаккуратно. Я мог клюнуть. Много было вариантов, что я мог. Отношения продолжаются. Сейчас, может быть, такую еще одну интересную идею скажу. В Ведах говорится, что оскорбления зачастую не разрушают отношения, а закрепляют их. Закрепляют их, делая связь еще более жесткой. Завязывая узел еще крепче. Хридая гран. Еще крепче завязывая. Ну все, ну я вам покажу. То есть, любовь и ненависть, мы знаем, это стороны одной и той же медали. Так вот, ненавидеть намного легче, чем любить. А вот, то есть, чтобы быть в медитации любовно, это нужно себя как-то заставлять, к этому возвращать, вспомнил, забыл, вспомнил, опять забыл. Но вот если медитация на другой стороне любви, на ненависти основана, вот тут я могу ни на секунду не забывать об этом. Тут я могу быть в такой концентрации, то есть, в этом случае концентрация даже сильнее в какой-то степени. В этом случае узел завязывается крепче. Правда, это уже не просто узел, это узел, говорится, который давит нам на горло. Я его на горле завязываю, мешая дышать. Не просто узелок. Завязали. А поэтому, если хотите с кем-то расстаться, хотя бы его не оскорбляйте напоследок. Потому что расстаться не получится. Подумают, ага, раз ты меня еще и оскорбил напоследок, значит, мы еще встретимся. Да, у нас говорят, земля круглая. Да, то есть это факт, в Ведах описывается, в общем-то, что... Круглая, не только Земля, а Вселенная, материальный мир вообще круглый. Поэтому где-то встретимся на просторах Вселенной, конечно же. Да, узелки нас приведут. Но как бы мы далеко не разбегались, не получится так просто разорвать отношения. Поэтому любого человека, начавшего свой путь обратно к Богу, надо воспринимать как того, с кем мы будем вместе вечно. Опять удивительное. Идея. Вместе вечно. Поэтому и отношения надо строить на основе вечных принципов.
на основе вечной любви, на основе вечной дружбы, вечного уважения, вечного служения. Духовный мир, есть одна интересная ловушка в нашем уме. Духовный мир – это нехитрая возможность поменять тело до неузнаваемости. Понимаете? Духовный мир – это нехитрость какая-то. А то я сейчас вот тело быстренько сменю на какую-то сварупу, и все, никто меня не узнает. Что я тут творил, никто меня не узнает. И, то есть, тело поменял, чтобы больше никогда ни с кем не видеться. Никогда. Чтобы не видеться с теми, кого я обидел в этом мире. С кем я поругался. Духовный мир – это не карнавал, где все переоделись и не хотят узнавать друг друга. Все ходят с масками, с идеальными. Все. Вы меня не помните? Нет, не надо. Нет, мы не хотим спрятаться в духовном мире. Мы хотим научиться жить в духовном мире. А сначала мы пытаемся как-то спрятаться. Нет, мы должны себя вести в этом мире так, чтобы потом было не стыдно встретиться в мире духовном. Ну, чтобы было не стыдно. А мы все там будем. Ну, что, все. Во всяком случае, это суть нашей веры, что мы все там будем. Если же я думаю, что духовный мир защитит меня от взаимоотношений с теми, кого я знал раньше, это значит, что я и не в духовном мире-то нуждаюсь. Это значит, что я нуждаюсь в спасительном брахмаджиоте, которое ослепит каждого и не даст понять, кто есть кто. Всем свет бьет в глаза, потому что свет это всюду. Невозможно никого узнать. Кто это? Кто это? Мы с вами были знакомы? Нет? Нет? Непонятно, не видно. Кто это? В какой-то мере там действительно можно спрятаться от всех тех, кого я знал раньше. Но решит ли это проблема, вот в чем вопрос. Все-таки лучше жить так, чтобы потом действительно не было мучительно больно за те отношения, которые я развивал на протяжении всей своей жизни. Говорится, что разум есть у каждого живого существа. Но это не значит, что он у всех действует по одной и той же схеме, что он у всех одинаковый. В соответствии с различными желаниями, каждое живое существо получает и соответствующий разум. Как тело мужчины значительно отличается от тела женщины, говорится в ведах, так и разум одного человека значительно отличается от разума другого живого существа. И в духовной жизни разум тоже может проявлять себя по-разному, что позволяет человеку развивать разные отношения с Богом. Для этого нужен разный разум. Но самое интересное, говорится, что атеисту, материалисту тоже нужен разум. Причем ему, говорится, он нужен больше. Атеисту нужен особенно сильный разум. Так как совсем непросто доказать себе и другим, что Бога нет. Очень трудно. Фактически невозможно. Что этот мир произошел случайно, а мы все здесь просто соединение атомов. Здравствуй, соединение атомов. И вы тоже неплохая кучка атомов. Именно меня посмотрите, я тоже неплохо соединился, видите? Да. И Куртана мне синяя кучка атомов. Очень трудно себе это доказать и кому-то другим. Просто трудно. Поэтому для того, чтобы не верить в Бога, говорится, нужно иметь более сильный разум, чем для того, чтобы в Бога поверить. Поэтому Кришна зачастую атеисту дает более сильный разум, чем преданным. И мы смотрим, иногда удивляемся. Такой умный человек атеист. А тут вроде бы и не очень умный иногда. Но преданный, спасу нет. Поэтому не по разуму нужно судить. Не по разуму нужно судить, а по преданности. По преданности. А разум, то есть Кришна дает тому разум, кому он нужен. Атеисту нужен разум. Как жить-то в этом мире? С разумом нужно жить. А так вообще будет проблема для всех. Поэтому не так просто переубедить атеиста. Это уже проблема проповеди. Не так просто. Очень сильный разум. Не так просто переубедить атеиста до тех пор, пока он не почувствует присутствие Бога в каком-то явлении. Например, в прасаде, в медитации, в священном трактате. Он должен почувствовать Бога. Потому что разум у него может быть очень сильным. Если духовного опыта нет, зачастую даже просто бесполезно разговаривать на духовные темы. Просто иногда бесполезно. Так как в этой войне разумов выиграть далеко не просто. Если мы на уровне разума пытаемся беседовать, то зачастую выиграть очень сложно. Поэтому будьте разумны, что Прабхупада рекомендовал, всегда начинать общение с чего-то приятного, с чего-то понятного, с хорошего праздничного пира. из освященной пищи, в общем-то. Ну, фактически так я здесь и оказался. Когда я первый раз пришел в храм, мне сказали, а сначала поешь. И когда мне дали то, что я должен съесть, я понял, я отсюда никогда не уйду. И так и получилось. Я никогда не ушел, потому что съесть это было просто невозможно, в принципе. Разум сдался на какой-то определенном кусочке бурфи. Разум сломался. Сказал, мне все равно, что тут объясняют. И после этого я сам сомневаюсь, вообще мне там хоть что-то осталось, вообще нет. Он ушел просто. Все, мне тут делать нечего. Делайте, что хотите. С этим бороться невозможно. Так мы разобрались в том, что невозможно попасть в мир вечности, неся за пазухой временные проблемы. Невозможно. От них надо избавиться еще по эту сторону реки смерти. Иначе с ними не переплыть, они очень тяжелые. Невозможно с чем-то плыть в руках. С чемоданом плыть в руках. Переплыть невозможно. Они могут нас утопить посередине, где очень сильное течение. Говорится, ну река смерти имеет разные уровни течения, как Ганга. Очень трудно переплыть Гангу, не лучше ее не переплывать. Большие проблемы могут быть. Также река смерти. Если мы что-то с собой несем, тяжелое, все, тонем. Кроме того, говорится, а когда мы увидим саму смерть, вот я вернусь сейчас к этому моменту, великого Ямараджа, говорится, его взгляд настолько пронзительный, что все наши грехи, все наши проблемы сами выскакивают из нашего тонкого или грубого тела, уж в каком мы там будем, не знаю. Выскакивают, избившись в кучку, дрожат от страха. Все. Все выскакивают. Так что ничего спрятать не получится, ни одну проблему спрятать не получится. Они все выскочат. Поэтому очистить сердце надо прямо сейчас, а не во время такого последнего таможенного досмотра. То есть мы с собой пару дурных привычек не пронесем так просто. Они просто при виде Ямараджи выскочат и сдадутся. Сдаемся. Мы тут сидели, да, никому не говорили. И его, простите, он сам не знал. Нет. Они выскакивают. Как в притче, наверное, помните. Акбар сидел в саду, толковал о государственных делах. Политик это тот, кто любит поговорить о том, как все должно быть устроено. Это политика. Ему все равно, о чем он говорит, но он знает, как лучше. То есть политика легко узнать, он знает, как лучше. Ему все равно, что микрофон, это микрофон не такой, есть лучший микрофон. Стойка, эта стойка не такая, надо лучше стойку. Часы, ну что это за часы? Да другие надо часы. Вода, что это за вода? Ну, а стаканчик вообще никуда не годится. То есть это, в принципе, работа такая, такому человеку лучше сразу пойти куда-то в министры, еще куда-то. То есть, потому что там хотя бы за это будут деньги платить. Ну, тут будут проблемы. Поэтому он сидел в лесу, и в это время пришел великий музыкант Тан Сен. Говорится, Тан Сен это музыкант, его до сих пор ему поклоняются в Индии, который мог звуками вызывать природные явления. Он мог играть рагу дождя и дождь шел. Он мог играть рагу огня и свечи загорались. Он мог играть грустную рагу, все начинали плакать. Он мог играть смешную рагу, все начинали смеяться. Поэтому Тан Сен жил совсем недавно. Были такие еще музыканты. Он жил, стал настраивать свои музыкальные инструменты, и все бросили все, потому что это интересно, когда музыкант проводит по струне, и свечки загораются. По другой струне проводит, дождь начинает идти. Конечно, интересно. Поэтому все пришли смотреть, бросили все, он заиграл какую-то мелодию, все начали, так сказать, в такт мелодии выходить из себя, входить в себя, выходить. Осознание, говорится, но во время музыки выходит из тела. И начинает само плясать. Ну, замечали, нет? Что как тело мешает, да, во время танца? Замечали, да? Что как-то не то, да, что-то? Да, а тонкое там кувырком уже три круга сделаю. Да, хочется еще, а тело говорит, все, пошли домой. Поэтому вот хороший музыкант, он может вытащить душу. То есть, вот, может быть, не все, конечно. Но, во всяком случае, тонкое тело выходит и начинает плясать. И поэтому все министры, все, так сказать, стали как-то участвовать в этом процессе, слушать, наслаждаться прекрасной музыкой. Все радовались, стали джай кричать, джай. И вдруг появился начальник стражи, появился начальник стражи, и с ним какие-то люди в окровавленной одежде, все орут, что-то ругаются на санскрите, все злые, крики, вопли, а настроение испортить моментально можно. Все, настроение портится одним словом, одним словом. Одним взглядом можно испортить настроение. Тут какая-то драка, вообще привели кого-то. Они до сих пор дерутся, знаете, их ведут, а они пинаются друг в другу в сторону. Все окровавлены. И эта атмосфера тут же рассеялась. Тут же рассеялась. И все раздосадовались, все как-то разволновались. Падишах стал волноваться, стал кричать. Те, что не ясно, мы тут все вот отдыхаем уже. У нас тут уикенд, мы тут отдыхаем, расслабляемся. Сейчас не время вообще жалобы разбирать, что-то сюда пришел. Привел каких-то арестованных, мы тут все отдыхаем, мы тут все расслабляемся. Ведь можно же было завтра как-то разобраться, все в свое время должно быть. Что ты пристал-то? И гнев падишаха, он напугал этого, в общем-то, стражника, и тот подумал, надо быстрее ему все рассказать. И он стал быстро-быстро тараторить, говорит, да вот, тут такая проблема, я бы, конечно, мог и завтра, но тут вообще такое необычное дело, надо как-то разобраться. Кто должен разбираться, потому что нельзя брать на себя ответственность, если я не понимаю, в чем суть дела. Это закон кармы. Я могу брать ответственность только если понял, за что я беру ответственность. Если я не понял, за что я беру ответственность, это уже карма. И неважно, правильно я принял решение или неправильно. Поэтому человек был разумный, он не стал так просто судить, привел к падишаху. А падишах понял, что деться некуда, работа пришла. Раз он политик, то к нему все время приходит. Сказал, ладно, давай рассказывай. Тот объяснял, вот сегодня на рынке вот произошла история, вот ну, собралась толпа, все друг друга бьют, я пришел разобраться. А каждый обвиняет друг друга, что он его слуга. Этот говорит, что тот мой слуга, а тот говорит, что нет, это мой слуга. И оба вроде хорошо выглядят, оба вроде богаты, оба вроде приличные люди. Но мы их прошлое плохо знаем, поэтому Бог его знает, что там было. Как доказать, что делать? И они стали, так сказать, их допрашивать, давай говори. И они оба говорили одно и то же. Я был его господин, тот от меня сбежал со всеми моими деньгами, но разбогател, теперь устал, вот поднялся на моих харчах. И поэтому я его поймал, это мой слуга, накажите его. И тот говорил абсолютно то же самое. Чуть-чуть там детали, так сказать, где это было, что это было. Начали все, никто ничего не мог понять, что делать, прошлое узнать невозможно, как, что, где. То есть, не найдешь никаких данных. Что делать? Вызвали Бирбала. Вызвали Бирбала. Бирбал подумал, ну что делать, надо как-то принимать решение. Поэтому он сказал им обоим, сейчас я пойду, загляну в астрологическую карту, посовещаюсь со своими шпионами, узнаю правду и приду, и сразу же накажу. Сразу же, вариантов нет. И он пошел разбираться, потом пришел и говорил, мы нашли предателя, сейчас придет палач, поэтому отвернитесь, будет вынесено решение. И они отвернулись, задрожали оба. Потому что решение выносится сразу, сразу приводится приговор. Пришел палач, они услышали. Бум, бум, бум. Зик, зик, зик. Проверил. Хорошее. Палач был тоже злой, у него тоже был уикенд. Он тоже отдыхал. Он говорит, давайте быстрее кого убивать. И Бирбал сказал, все, мы провели исследование, мы все узнали, палач, убей слугу. И один из них не выдержал и бросился бежать. Его догнали, сказали, ну что ж так нервничаешь? Вот и выдал ты себя. Вот и выдал. В критической ситуации вылезет все, что мы прячем. Скрыть не получится. Ямарадж это очень критическая ситуация. Это очень критическая ситуация. Очень критическая ситуация. Очень нервная будет ситуация. Говорится, это дорога смерти. Что некоторые идут через дом Ямараджа. Есть одно описание, что идут через дом Ямараджа, через дворец Ямараджа, который в аду находится. На одной из адских планет. И у него 4 входа. Абсолютно одинаковых. И в соответствии с разными входами, то есть 3 входа, 4 входа с разных сторон. 3 входа для грешников. Такое чистилище. В один вход входят там за одни преступления, в другой за другие. Так, такая, в общем-то, сепарирование происходит. Там всех разделяют, куда кого. А в один вход вводят преданных, чтобы с ними попрощаться. там аудиенция, последняя встреча с Ямараджем происходит. И говорится, до конца непонятно, в какую дверь тебя ведут иногда. До конца, просто пойдем. И всех туда ведут. И ты вместе с ним, к этому дворцу. Всех в разные двери, тебя тоже в какую-то дверь. И открываешь, что там? Ямарадж, да заходи, не бойся, да все нормально. Очень неприятный момент. Говорится, что иногда за эту дорогу выходят последние анархи. Выходят последние. Преданный дает последние обеты, но которые не мог даже до смерти дать. И он пока идет по этой дороге, он все обеты дает. Все вот это, я вот, и вот это, все, и вообще. Всех люблю, буду, всех вообще, Аллаха, всех, все люблю, всех, все, всех, все простите, все, это возвращаю, это был неправ, все. То есть он входит уже, все, у него даже пот уже не выходит, говорится. Фу, ему говорят, да что ты волнуешься, все нормально. Мы просто попрощаться пришли. Попрощаться, молодец, тут нормально жил. Не сильно пакостил, но смотри, больше не возвращайся. Второй раз так легко не будет. Мы все, отдаю обет, больше не вернусь. Говорит, это последний обет, который мы даем в этом мире. Больше не вернусь. И бегом, бегом, бегом. Ну давай тогда, вон автобус. Там уже свой автобус, конечно. Удобный. И все. Говорится, после этого, то есть это последний обет, который человек принимает в этом мире. И иногда нужно присутствие Ямараджа, чтобы его принять. Поэтому Кришна добр, он позаботится о каждом из нас. Даст возможность все обеты принять. Создаст именно те ситуации, которые помогут нам в этом нелегком деле принятия дополнительных обетов. Я уже не говорю про первичные. Поэтому мы верим в милосердие Кришны. Он действительно милосерден. Он очистит меня. Харе Кришна. Вопросики, пожалуйста, можно немножко задать.
Скажите, пожалуйста, а вот когда учишься видеть в людях хорошие качества и не замечать недостатки, допустим, есть люди, в которых очень сложно увидеть их хорошие качества и очевидно только недостатки. И вот если ты все-таки находишь в них хорошие качества, так скажем, да, там 3 минимум, там, ну 5 лучше найти. Вот, и как бы это все равно, в общем-то, при встрече не меняет мое отношение, как мне было тяжело с этим человеком общаться, так и мне дальше тяжело с ним общаться. Хотя, в принципе, я уже знаю, что вот я нашел то, что у него вот есть очевидные для меня вот такие хорошие качества.
Если я нашел что-то хорошее, это не стало дешевле. Я нашел дорогую машину, я узнал ее цену. Я узнал, какая она хорошая. Она что-то этого стала дешевле. Также я увидел все нужные качества данной личности. Отношения от этого не стали дешевле. Они не стали дешевле. Они остались такими же ответственными, как были раньше. А поэтому все то, что я насовершал в уме, в теле или речью по отношению к этой личности, все это уже несет последствия свои. Все это уже обуславливает мои отношения. И поэтому в некоторых случаях понятно, что это уже только в следующую жизнь переходит. Не все отношения можно взять и улучшить. Понимаете? Это вообще некоторая идеализация отношений, что их нужно улучшать. Да не надо их улучшать. Не надо их улучшать. Зачем их улучшать? Ну, как мы говорили, что иногда хорошее терпеть сложнее, чем плохое. Поэтому не нужно улучшать. Поэтому есть эффект обжигания отношений. Есть эффект обжигания. Поэтому мудрецы говорят, что улучшать отношения можно с проверенными друзьями. Это те, кого время проверило за долгие годы. А с остальными нужно оставаться на дистанции уважительных отношений. Не нужно ко всем лезть на шею и с ними пытаться улучшать отношения. Не нужно. Есть дистанция. Есть дистанция. Дистанция – это то, что позволяет не обжигаться. Если я слишком близко подошел, как к костру, я обожгусь. Если я далеко отошел, то я замерзну. Поэтому необходимо держать дистанцию с каждым. С каждым нужно ее выработать. Поэтому, для чего нужно видеть личность правильно, видеть и плюсы, и минусы? Чтобы держать верную дистанцию. Потому что если я не вижу личность полноценно, то я не ту дистанцию занимаю, у меня проблемы. Если я думаю, что только хорошее, а минусов нет вообще, то я подхожу и обжигаюсь. Поэтому говорится, что общение со старшими обжигает. Лучше на расстоянии держаться. Говорится, данта должна быть, расстояние вытянутой данты. Бум-бум. Бум. Нельзя ближе подходить. Почему? Потому что я вдруг что-то не то увижу. Я вдруг свою идеализацию разрушу. О, оказывается, и во как, и во так, оказывается, и вот как. А я-то думал, эта личность идеальна. Но в этом мире все несет в себе какие-то проблемы, все. Атомы не идеальны. Атомы имеют время полураспада и полного распада. Нет идеальных атомов. И поэтому пока то что-то из атомов состоит, оно вот несет в себе какую-то проблему. Но мне-то хочется идеального, то есть я в своей иллюзии нахожусь, то есть я вижу только позитивное. И потом я слишком близко подхожу, и мое уважение пропадает. Поэтому говорится, что общение со старшими обжигает. Обжигает. А общение с младшими, говорится, дает холод, то есть я от них слишком далеко держусь. Говорю, я вот великий, я 4 дня в сознании Кришны, а ты 3. Да. Ты 3 принципам следуешь, а я 3,5. Поэтому вот, пойдем, я тебе экскурсию проведу. Да. То есть мы слишком холодны. Поэтому в общении со старшими я все время обжигаюсь, а в общении с младшими я все время замерзаю. Поэтому человек должен каждый раз уметь устанавливать правильную дистанцию. Но в общении с равными я все время, так сказать, так же их путаю, а немножечко... Я путаю, что друг и, в общем-то, близкий друг – это разные вещи. То есть друг – это человек, который способен меня понять. А близкий друг – это человек, который способен меня понять, и я его тоже способен понять. Вот есть некоторая разница. То есть если кто-то меня понимает, это еще не друг, я еще должен его понимать в ответ. Понимаете? И между этим иногда глобальная разница. Поэтому если только меня понимают, и я понимаю, вот это близкий друг. Если только меня понимают, я думаю, все, это друг, можно делать все, что угодно. Это также, так сказать, приводит к совершению вишнава парадху. И говорится, что такое явление очень редко. Близкий друг, говорится, это очень редкое явление. Поэтому в ведах сразу говорится, можете не расстраиваться, Кришна самый близкий друг. Вот с ним точно нет проблем. А остальных лучше все-таки до конца считать друзьями. Потому что то поведение, ну, которое мне было понятно до этого, ситуация может измениться, и сегодня он так поступит, что я это уже не буду понимать. А замечали такое было? И вдруг все, дружба рушится. В эту же секунду разрушается. Почему? Я не готов понять все. А это и есть близкий друг. Вот Кришна тот, кто готов понять все. Он же нас как-то понял. Мы же делали это все. Зачем мы это делали? Ужас. Большинство из того, что мы делали, даже рассказать невозможно. Просто язык должен сгореть, зашипеть и сгореть. Пшу. Если мы начнем рассказывать то, что мы делали. Пшу. Поэтому у нас память сгорает. То есть не язык, но язык нам нужен, а вот память сгорает. Поэтому мы рождаемся и ничего не помним. Потому что нас сгорело. Нас сгорело от того, что я делал. Пшу. Все, пепел остался. Лучше не помнить никому. И не рассказывать. Лучше никому не знать. Вот Кришна готов все это терпеть. И он готов любую секунду в действительности нам протянуть руку. Он нас принимает такими, какие мы есть. Мы на это милосердие, как мы уже выяснили, не способны. Не способны, поэтому близкий друг – это редкое явление. Это редкое явление, это действительно проверка всей жизни. Поэтому необходимо всегда держать дистанцию, всегда. Даже муж и жена, а культура, а семейных отношений. Вечное уважение, муж и жена, вечно уважительные отношения.
Угу. Еще вопрос. Как развивать в себе это милосердие?
Каждый раз, когда возникает какая-то ситуация, когда я должен поступить правильно, и должен вспоминать, что я должен не только поступить правильно, но и добро. Понимаете? Потому что обычно я думаю, что если надо поступить правильно, то надо поступить жестко. Потому что он этого заслуживает. И ситуация этого требует. Но правильность и доброта совместимы. Это есть милосердие. Милосердие – это правильно и добро. Если я поступаю правильно, но не добро, это... Даже не знаю, как назвать. Ну, в общем, неправильно. Жестко. Жестко, грубо. Грубо. Фактически это неправильно. Если я поступаю правильно, но грубо, это вот так вот обидно, это неправильно. Это уже неправильно. В этом, в общем-то, и есть настоящая глубина сердца, настоящее понимание милосердия. И говорится, такой человек всегда, а всем друг. Это есть, в общем-то, определение Парамахамсы, такой личности. Вроде он должен поступать правильно, он не может поступать неправильно. А значит, он должен иногда и правду матку, в общем-то, сказать, и еще что-то. Достаточно много нужно сделать правильного. И правильное, оно не всегда приятное. Но так как он это делает с максимальной добротой сердца, на него не обижаются. На него не обижаются. Поэтому, как это говорится в трактатах, говорится, что острота меча языка должна соответствовать мягкости розы сердца. Насколько мое сердце мягко, как роза, настолько мои речи могут быть остры, как меч. Должно быть соответствие. А иначе будет результат обиды. То есть узел завяжется, то есть будет еще хуже. Если я решаю проблему еще и добавил туда обиды, как же я разрешу проблему-то? Я не решил проблему. Такое бывает, знаете, то есть кто-то плохо поступил, его еще пришли и оскорбили. Ах ты гад, как ты плохо поступаешь, нехороший. На доску позора его заклеймить, повесить ему клеймо. Он не прав. Он не прав. Выколоть ему на лбу корми. Или он ел мясо. Не надо так делать. Видели сигареты, поймать, обрезать шику. Такое бывает иногда. Говорят, ты не имеешь права шику носить. Каждый имеет право, в принципе, делать то, что он хочет. Может быть, он не имеет права представляться как действующим членом организации. Но, в принципе, не нужно тут же выносить суд, высылать отряд захвата, отбирать алтарь, четки, кантимавы, остирать тилоку. Нам свойственно совершать ошибки, мы их совершаем. И единственное, что греет нашу душу, это то, что преданные милосердны, как Кришна. То, что они скажут правду, что я не прав, но сделают это с добротой. И не запретят мне больше тилоку носить. Не запретят. И не скажут другим, что... У него дома не кушает, и все, что он предлагает, Кришна не принимает. Ничего ужаснее вот этого я не слышал. Вот ничего ужаснее я не слышал. Вот нет ничего вот ужаснее, чем сказать такие слова. Вот и вообще я вот ничего ужаснее не слышал. Вот я много всего ужасного слышал. Но вот это вот меня больше всего вот прямо подбрасывает. Когда я такое слышу, меня аж подбрасывает. Говорю, ты что ли, Кришна? Ты что ли знаешь, у кого принимать? Кришна все принимает. Все принимает. И это его личные... А отношения, когда мы вот так бросаемся, иногда очень обидно, то мы забираем самое важное, это веру в милость Кришны. Веру в милость Кришны. А это наша основная вера. Это главная часть пока нашей веры. Мы верим в его милость. Мы верим в его милость, потому что пока еще следы греха не ушли из нашего сердца. Поэтому нам очень нужна вера в милость Кришны. Никто еще не может так просто сказать, что все, весь грех ушел навсегда. Я с ним лично попрощался и проверил, что он ушел. Нет, никто не рискнет так просто сказать. Поэтому нам очень нужна вера в милость Кришны. Поэтому не разрушайте эту веру. Сказать, сложно дать обет, что я буду себя вести как Кришна, но дать обет, что я буду себя вести хотя бы добро, вот это можно. Один из хороших дополнительных обетов. Правильно, но добро. Правильно, но добро. Таких людей мы любим, на самом деле. Замечали? Мы любим тех, кто не стесняется говорить правду, но они добры. Таких мы любим. И поэтому, если мы так себя ведем, нас тоже все любят, вдруг оказывается. Мы избавляемся от одиночества. Вдруг тоже нас любят. Очень хорошее состояние.
еще вот такое противоречие, как бумер получается, что вот Шрила Прабхупада, он говорил, что единственная, в общем-то, наша плата, да, за то, чтобы вернуться в духовный мир, это жадность, как бы, это развить жажду, увидеть Кришну, вернуться к нему. Но с другой стороны, да, как бы нам же говорят, что нужно не желать того, чтобы вернуться к Кришне и увидеть, а просто желать служить ему. Вот, и говорят, что как бы служение Кришне и нахождение с самим Кришне, да, пребывание рядом с ним, это одно и то же. Вот как это можно понять? Можно ли это понять?
А в чем здесь проблема?
Ну, проблема в том, что как бы есть вот как он, атрибуты, да, гопа, там, перо, там у него, там, личность, да, когда общаюсь лично, когда служением, как бы, вот я как бы самой личности я же не могу воспринимать служение Кришне как общение с самой личностью Кришне. Вот, то есть как будто на это вот как вот.
Ачарьи говорят, прежде чем научиться служить тому, кого ты не видишь, научись служить тому, кого ты видишь. Поэтому оглянитесь вокруг. Это тадия. Это представители личности Кришны. И они все личностны. Оглянитесь, посмотрите, как они на вас смотрят. Они смотрят, как Кришна. Вот реально, посмотрите. Да, там находится частичка Кришны. Там находится Параматма. Понимаете? И он действует на нас через своих преданных, через тадия. Поэтому служите тем, кого увидите. Поэтому увидите личность Кришны, ему служите. Не видите личность Кришны, детям Кришны служите. Какая проблема? Понимаете? Храму Кришны служите, алтарю Кришны. Может, там самого Кришну увидите. Понимаете? Он там стоит, удивляется. Видите глаза Кришны? Я тоже не вижу. Надо очки другие купить. Но иногда мы не видим, ну что делать. Надо подойти, может, ближе посмотреть. Послужить. Шрилу Прабхупаду точно хорошо видно, видите, как хорошо. Да, он почему-то отвернулся, не хочет на нас смотреть. Представьте, что сейчас повернется, скажет, все нормально, я здесь. Нет, то есть мы еще не готовы для этих откровений. Не бойтесь, это произойдет однажды. Может, в вашем сне или еще раз. Поэтому ачарьи говорят, служи тому духовному аспекту, который ты реально видишь. Видите, пол в храме реально видно? Вот, служите полу в храме. Реально. Спросите сегодня, где тряпкой, дайте помыть. Я помню, в начале своего преданного служения мне это сказали, что самая великая милость это помыть полы в храме. Я поехал в один из храмов, ехал долго, 7 дней с Дальнего Востока. Приехал и подумал, ну все, никто не знает, один я знаю. Сейчас я попрошу, и мне дадут возможность так, очиститься, потому что я вообще никакой. Все. Грех на ногах. Поэтому пришел, говорит, можно полы помыть? Мы сказали, ты что, на неделю вперед расписано, кто моет полы? Я подумал, не обманули. Не обманули. И я стал спрашивать, может, можно с кем-то договориться, а то я уезжаю через 3 дня. И я нашел какого-то человека, который шел с этой тряпкой, сказал, можно я хотя бы половину алтарной помою? Мы сказали, нет! Даже не проси! Я говорю, а если я просада куплю, еще что-то, чадар, может, подарю, какие-то варианты? Нет! И мне так и не дали. Я так и не помыл. Я вернулся домой, у меня такая вера возникла. Я потом, когда пришел в свой храм, я понял, бесплатно можно мыть, вообще очереди нет. Какая проблема, очищаю сердце, не хочу. Потом мне сказали, что в принципе и стекла, и стены, и потолки, это тоже так же милостиво. Поэтому нужно реально служить тому, что я вижу. Тому, что я вижу, у нас есть принцип практичности. Практичность. Хожу, хочу служить, нашел самое близкое, чему можно служить, и этому служу. Понимаете? То есть, а сидят люди вокруг меня, я им служу, то есть не мешаюсь. Понимаете? Очень удобно. Не толкаюсь, не мешаюсь. А сижу и не мешаюсь. Очень хорошее служение. Вот это называется принцип практичности. Шрила Прабхупада нам его дал. Поэтому увидите Рупу Госвами, послушайте, уже будете служить Рупе Госвами. Кого увидим, то мы и будем служить. Принцип простой. Знаете, у нас настроение слуги. То есть мы во дворце слуги. Весь этот мир это дворец Кришны. Большая дварака. Мы его слуги. То есть все остальные наши господа. Идет господин, сказал, что делать, мы обрадовались, пошли делать. Все просто. То есть кого увидели, тому и служим. Ну, любой может нам предсказать, нам что-то приказать. Поэтому мы получаем эти приказания. Если нам никто не приказывает, то есть мы настолько бесполезные слуги, что нам даже никто и не приказывает, значит, мы сами просимся.
Ну, можно помогать какому-нибудь слуге. Можно тряпку полоскать. Можно еще что-то делать. И так мы быстро очистимся. Я понимаю, да. Мы должны понять, что давать служение можно только подчиненной личности. Если личность не подчинена, то я могу предлагать служение, а не давать. Потому что вот в этом иногда присутствует некоторое давление, что подразумевается, что если я откажусь, то я не преданный никакой. Нет, это не так. То есть каждый преданный имеет право отказаться. Это его священное право, он от этого не становится меньше преданным. Понимаете? Он не становится этого меньше преданным. А поэтому, если я это не вкладываю, то есть если я готов к тому, что человек откажется, и если я удивлюсь тому, что он согласится, значит, моя доброта сердца соответствует моей просьбе. То есть просьба — это давление в себя. А в любом другом случае я должен предлагать. Кто хочет, понимаете, тому махапрасадную пиццу. То есть нужно еще помнить, что так как мы находимся в общем-то, в материальном мире, то всегда должно быть две стороны. Поэтому если я даю что-то сделать, то я должен и какую-то радость сдать вместе с этим. Поэтому махапрасадный торт всегда будет хорошим подарком для совершения преданного служения. Мы не должны думать, что только Кришна должен быть благодарен. Мы также должны проявлять благодарность. Это не взятка, это не подкуп. Это благодарность моего сердца. Конечно, конечно, да. То есть как раз вот именно этот баланс в сердце, насколько я действительно воспринимаю свободу этой личности, насколько я действительно готов встретиться с этой свободой, настолько я могу, в общем-то, действительно предлагать что-то. Потому что, в общем-то, более-менее давать что-то, именно давать, то есть назначать, но я могу своим реальным подчиненным. То есть это подчиненные, это, в общем-то, мои дети могут быть. Это могут быть, так сказать, те, кто реально находится в какой-то подчиненной связи со мной. Вот тут да, тут есть уже какие-то уже обязанности, права и так далее. Тут уже другой мир немножко. Но если эта личность мне не напрямую подчинена, то я должен понимать, что это уже мир отношений. И тут нужно быть настолько уважительным, чтобы не создалось вот этого обидного давления. Обидного давления. Потому что иногда так вот есть такое, то есть оно вот чувствуется, что если ты не согласишься, то как бы вот все. Все. Даже иногда так постфактум мы иногда что-то говорим, и чувствуется немножко обида. А почему тебя не было в тот раз в воскресенье? А почему тебя не было на Харинаме? А что ты джапу читаешь, утром не прочитал? А ты мороженое ешь, оно предложенное? То есть иногда вот это чувствуется. То есть, как бы, что мы выступаем в роли такого, да, Ямадута. Сейчас приду и всю душу вытрясу. То есть, не нужно, а то говорится, что те, кто преданных проверяют, они вот Ямадутами становятся, что это преданные. Они вот потом всех проверяют преданных, как, что в карманах, нет ли там газетки, а что ты слушаешь в плеере. То есть нужно вот, то есть не лезь в душу преданного. Там уже Кришна, туда уже лезть не надо. Нас там не ждут. Там Кришна, уже все хорошо. Он там разберется. То есть нас туда не очень-то звали. Это называется, как мы говорили, близкий друг. Только близкий друг может зайти в душу, там походить, посмотреть, что как. И даже близкому другу можно отказать. Смотрите. Даже близкому другу можно отказать. Поэтому, в общем-то, мы не находимся с кем-то в таких же взаимоотношениях, как Кришна с Арджуной. Поэтому, в общем-то, мне нужно имитировать этот уровень. Максимальное уважение. Вот секрет счастья в духовной жизни. Максимальное уважение. Просто максимальное. То есть нужно всегда быть более уважительным, чем надо. Понимаете? Даже если я стараюсь быть достаточно уважительным, это уже оскорбительно. Все, я улыбнулся, достаточно. Нужно быть немножко более уважительным, чем надо. Немножко более. То есть улыбнуться, сказать приятные слова. Погода хорошая. Погода — это не мая. Она реально есть. Хорошая погода. Понимаете? То есть в этом нет ничего обидного. Или иллюзорного. Ты меня сквернил, о погоде поговорил. Нет, это все нормально, погода. И солнце есть, это реальность. Вот оно, солнце. То есть не бойтесь, не страшно. То есть это называется поговорить о чем-то отвлеченном. Поговорить. То есть, а отвлеченное — это то, что дает возможность не обидеть. Не обидеть. Поэтому как тут можно на солнце обидеться? Тут все согласны. Хороший день — хороший. И все довольны, разошлись, обиды нет. Понимаете? Но если я начинаю что-то другое говорить уже с некоторым давлением, вот были мы на Харинаме, было так весело, тебя-то я не видел. А было так здорово, был такой нектар. Я прямо вот не могу забыть. В этом есть вот некоторое оскорбление. То есть не нужно. Ну, если кто-то где-то не был, ну, таково его право. Захочет — скажет, не нужно в это лезть. Понимаете? Ну, не нужно внутри не составлять список, кто куда пришел. Кто, а кто какой кусочек панира себе взял, кто как, где, не нужно. В оккультуре это называется не смотреть чужую тарелку. Очень просто. А это реально происходит, я за собой замечал. Ну, когда рядом кому-то реально раскладывают, просад, ты туда смотришь, ничего сделать невозможно. И когда тебе начинают что-то раскладывать, смотришь и не веришь, реально меньше. Замечали, нет? Только я один заметил. Реально меньше. И куски панира реально меньше обжаренные. Замечали? И оливок меньше все время. И не так аккуратно. Да. Это факт. Я сам замечал. Не знаю, вот, в чем этот эффект. Но вот, да. Но вот с этим надо всю жизнь как-то вот бороться. Вот ум такой подлый, он, есть эти привычки вот какие-то на уровне каких-то там миллионов жизней, что вот ничего с этим не сделаешь. Только тренировки. Разобрались?
Скажи, пожалуйста, вот нужно ли вот, как, в общем-то, включать в практику, часть как самоосознание, это вот разобраться конкретно, как бы, какой варме ты принадлежишь, что ты там боишься. Если скажем, что все шутки, да, но все же мы же должны, у нас есть какие-то доминирующие способности, или может быть как бы, ну, какие-то.
Господь Читания сказал, что мы не вайши, мы не брахманы, мы не кшатрии, мы не шудры, мы вайшнавы. Все, что мы не делаем, мы это делаем для Кришны. Это не имеет отношения к варме. Поэтому, если вас интересуют какие-то системы профориентации, просто найдите специалиста, сходите к нему. Он вам столько всего расскажет. У вас голова заболит. Будет еще сложнее. То есть, пока не знаешь, кто ты, легко жить. Как только тебе сказали, кто ты, у меня что появляется? Желание проверить. Я иду к другому специалисту. И он мне говорит другой вариант, кто я. Я начинаю этих двух специалистов критиковать, обоих. Понимаете? А в результате я все равно не утвердился в том, кто я, потому что я все равно шудра по своей природе. Шудра — это тот, кто никому не верит. Понимаете? Это мы. Мы все никому не верим. Но все равно. Мы недоверчивы. Да. Не доверяем никому. А поэтому в результате я разочаровался во всех специалистах, разочаровался в себе, понял, все это ерунда, никто ничего не понимает, всех оскорбил, и все равно занимаюсь тем, чем хотел. Так занимайтесь тем, чем хотите. Какая проблема? Просто делайте это для Кришны. Он Адхи-Яги, мы сегодня говорили. Посвящайте ему все, что вы сделали. И делайте, что хотите. Все будет нормально. Главное, грех не делайте. А все остальное можете делать. Не страшно. А в любом случае, выбор не так велик. Нет никакого великого выбора. Кем быть? Шахтером или министром внешней промышленности? Кем быть? Нет такого выбора между шахтером и министром. Есть выбор между шахтером и сантехником. Понимаете? Нету великого какого-то выбора. Но я не могу выбрать, кем мне быть. Банкиром или парикмахером. Я не могу выбрать. Я могу выбрать, кем мне быть. А парикмахером или уборщиком в парикмахерской. Понимаете? То есть мой выбор, он мне дан уже Богом. То есть то, куда меня возьмут, это мне по карме и подходит. Поэтому просто ходите, спрашивайте, возьмете меня, нет? Вас не возьмут туда, что вам по карме не дано. Если вы придете в министерство, скажете, а по карме тут нет должности министра какого-нибудь? Любого. Просто я хочу по карме проверить. Нас уборщиком туда не возьмут. Понимаете? А поэтому просто проверьте, походите, поспрашивайте, А кто меня куда возьмет? И то, куда вас возьмут, это ваша карма. Все очень просто. Да. И это не значит, что там будет легко. Есть еще одна иллюзия, что если я буду по своему предназначению работать, то это будет легко, там будет много платить, и это мне будет радость приносить. Нет. Никто такого не говорил. Там будет еще тяжелее. Знаете почему? Потому что если мне это не подходит прямо по, вот, так сказать, моей карме, то я хотя бы за это большой ответственности чувствовать не буду. Сделал и пошел домой спать. И забыл. Вот как вышел, сразу о работе забыл. Все, нету ее. Вспомнил только за 3 минуты до подъема. О, на работу, да, точно. Пошел. А если это мое, то эта работа вообще не уйдет из моего ума. Она будет со мной всегда. И ночью, и днем. У меня вообще не будет, в общем-то, вот этого переключения между работой и домом. Поэтому легко понять свою природу. То, о чем вы не можете дома забыть, это ваша природа. Нам кажется, что это же плохо, за это же денег мало приходит, там же столько проблем. Но если я не могу об этом забыть, это моя природа. Потому что моя природа — это то, о чем я помню, когда отдыхаю. Так говорится в трактатах. Понимаете? Вот когда я отдыхаю, вот то, о чем я помню, это есть моя природа. Поэтому ту деятельность, о которой я помню во время отдыха, это есть моя природная деятельность. Вот если так грубо рассказать о сложной профессиональной деятельности профориентации, то это вот самое простое, что можно самому понять. Есть еще другой признак, если хотите, маленький расскажу. Моя природа — это то, чему я завидую. Понимаете? То есть вот, например, я не завидую поварам. Мне абсолютно все равно, они вкусный торт приготовили или нет. Я не завидую велосипедистам. Мне абсолютно все равно, там 24 скорости у них или 48. Абсолютно. Понимаете? Но когда выходит другой лектор и начинает говорить то, что я уже сказал, я начинаю волноваться. А что он говорит то, что я уже сказал? Это же я уже сказал. Откуда он это взял? Ага. Если я повар, то я увижу чужой торт и подумаю, вот ведь как, смотри, делают специально на зло, чтобы было больше крема, чтобы... То есть, когда я слышу, как хвалят кого-то, и если это меня задевает, то я могу понять свою природу. То есть, если хвалят велосипедиста, меня это не задевает. Вы такой хороший велосипедист, вы все первые места заняли. Меня это не задевает вообще никак. Вот если бы я был велосипедистом, я подумал, какой ты велосипедист? Разве это велосипедист? Они просто не видели, какой я велосипедист. То есть, как только, это очень легко понять, как только у меня все вскипает, но когда хвалят чью-то профпригодность, значит, это входит в зону моей кармы. Значит, это то, что действительно меня вот реально внутри вот задевает. Понимаете? Задевает. Чувствовали такое? Поэтому легко понять. Поэтому каждого он задевает что-то свое. Это один из верных признаков. Но это бытовые признаки. То, что я сейчас сказал, это бытовая профориентация, это не профессиональная. Поэтому не давайте другим советов вот таких. Это я просто так. Для самоосознания, для внутренних поисков. Но не пытайтесь помогать другим понять свою природу профессионально. Это так, неблагодарное дело. Потому что человек думает, что мое — это то, что приносит много денег, много счастья, там, спокойствия. Это не так. Мое как раз приносит больше проблем. Потому что оно мое. Понимаете? Оно мое, оно больше проблем приносит. А чужой ребенок, но покричал и убежал. А мой ребенок, если покричал и убежал, его нужно идти искать. Понимаете разницу? А тут убежал, и ты обрадовался, он убежал. А тут ты огорчился, надо идти искать, чтобы он кричал рядом с тобой. А если он перестал кричать, нужно что делать? Ему кричать. Ты где? Домой! Замечали? Либо ребенок кричит, либо его мама, либо они вместе. Разобрали? Да? Еще был какой-то вопрос? У вас был, да? Ага.
Я хотел спросить насчет взаимоотношений, что вы сказали, все в жизни связано. Иногда мы вот с людьми в какой-то ссоре, да, и они вот воспаляются при нашем присутствии, то есть или... Иногда хотим с ними все-таки наладить отношения, как бы, а это еще больше, как бы, усугубляет.
Да.
Ну,
да.
Как или разорвать эти отношения, либо наоборот выстроить все-таки успокоить?
Не нужно разрывать, нужно, как и говорил, найти дистанцию уважительную, чтобы отношения не накалялись и не охлаждались. уважительная дистанция. Говорится, в трактате говорится, что примерно 3-4% людей, с которыми мы не сможем построить никаких отношений вообще. То есть это принципиально проблемные люди, это идет из прошлого. То есть вот мы уже насолили кому-то в прошлом, сильно поругались, и теперь мы просто увидев друг друга, нас тошнит немножко. То есть вот мы реально не общались, мы реально, то есть не знаем друг друга. Просто я вижу, меня в нем все раздражает. Речь, как он говорит, как он смотрит, как он оделся, как он все, как он ест, все меня раздражает. Таких 3% примерно, это нормально. Если таких 97%, это уже ненормально. То есть таких может быть 3%, говорится, с ними лучше вообще никаких отношений не устанавливать, в принципе. Просто уважительно. На самой дальней дистанции. Все, спасибо. То есть и так понятно, что-то меня изначально все раздражает. Спасибо, не надо. То есть какое-то прошлое вот вылезло все. То есть если я не могу понять что, значит оно из прошлого. 3% примерно. Но не больше. Если больше, это уже моя проблема. Поэтому тут сейчас 100 человек нету еще. Ну, в общем, из каждых 100 вот 3 нас могут немножко вот... Не дышите на меня, не трогайте меня, отстаньте. Что вы? Да. То есть мы можем немножко реагировать. Просто старайтесь себя максимально сдерживать по отношению к этой личности. Поймите, не нужно с ним отношения устанавливать. Понимаете? То есть... Вы знаете, вот, то есть если вы ходите мимо какого-то дома, а там лавкает, а там гавкает злая собака, не нужно с ней отношения устанавливать. Понимаете? Все. Вы уже не любите ее, она уже не любит вас. Не нужно все равно с ней как-то познакомиться, как-то прикормить ее, там, погладить, не нужно. Уже понятно все, то есть что-то не так. То есть 3% таких могут быть, мир реален, поэтому отношения реальны, как какие-то морские узлы пришли из прошлого. Поэтому с кем-то вот реально плохо, мы не можем быть. Ну что делать?
Если мы вынуждены, то есть, например, прошлая жена из-за ребенка приходится с ней общаться, хочешь или не хочешь?
Прошлая жена точно не входит в эту категорию 3%, потому что вы с ней полжизни прожили. Это уже как раз наши, это как раз дела наших рук. Это уже мы испортили отношения. Вас что, вели под автоматом на свадьбу?
Нет.
Нет? Ну а как же вы оказались мужем и женой? У вас же были хорошие отношения? Были же хорошие отношения?
Были хорошие.
Ну вот. Значит, мы их испортили. А мы сейчас говорим только о том, что могут быть изначально плохие. А те, с кем мы испортили, это результат наших действий. А поэтому нужно понять, что прежде чем восстанавливать отношения, нужно их успокоить. Говорится, невозможно восстанавливать возбужденные отношения. Нужно, чтобы они были успокоены. Поэтому постарайтесь сначала успокоиться. Какое-то время должно пройти. А постарайтесь, так сказать, делать то, что успокаивает. Но когда вы сделаете достаточно того, что успокаивает, и отношения успокоятся, вы сможете, может быть, что-то исправить, может быть, нет. Никто не знает. Просто попробуйте это сделать. Но сначала нужно успокоиться. То есть проблема не решается, пока есть беспокойство. Пока все слишком растревожены. Нужно успокоиться. Угу. Да. Не знаю, какая связь. Я же говорю то, что я говорю. А что вы где услышали, я не знаю. Там и спросите, где вы что услышали. Я откуда знаю. Я же рассказываю о своем видении проблемы. А у всех может быть разное мнение. У каждого здесь есть свое мнение. Я свое вот рассказал. Ну вот как-то на книжках. Читаю книжки. Ведические. Там вот я рассказал то, что там говорится сегодня, вот всю лекцию рассказывал. А поймите одну простую вещь. Истина имеет личностную природу. Что это значит? А это значит, что к каждой другой личности она поворачивается своим боком немножечко. Поэтому мы все разные. Поэтому Господь даже в разных формах перед нами предстанет. Господь синенький для тех, кто его хочет видеть синеньким. Понимаете? А многие не хотят его видеть синеньким. Он будет для них другого цвета. Какого хотите? Господь не синенький. Он любого цвета Господь может быть. Красненький, зелененький. Какого хотите? Золотой. Вот каким я хочу увидеть. Он такой ко мне и придет. Какая проблема? Он таким и будет со мной. Также и все рекомендации, они имеют как общую природу, так и личностную природу. А поэтому даются общие рекомендации, как что делать. А еще есть частные рекомендации. И в этих частных рекомендациях есть большое разнообразие. поэтому есть садху. Садху – это личности, о которой дают какое-то свое мнение на какой-то вопрос, как его применить в данной реальности, в данном времени, в данном месте и в данных обстоятельствах. То есть каждый раз я должен применить разум, то есть быть практичным, я должен взять истину и применить ее в той реальности, которая у нас есть. В той реальности. Она мне как-то дается. То есть моя жизнь – это какая-то моя квартира, понимаете? То есть я должен быть преданным в любой квартире. В однокомнатной, в двухкомнатной, в трехкомнатной. В доме, в пещере, в поезде, в самолете. Но везде я немножко по-своему сделаю свой быт как-то. Понимаете? Везде будут немножко другие условия. Но везде будут какие-то тонкости. Поэтому есть истины, которые не меняются, а которые не сдвигаются. Это, в общем-то, принципы называются. Поэтому мы принципиальны, принципы мы никогда не меняем. Но если мы принципы не подводим к реальности и не применяем их в реальности, мы становимся фанатами, а значит разрушителями. Разрушителями. Понимаете? А поэтому, не меняя принципов, нужно уметь их применять в своей жизни так, чтобы эти принципы действительно привели к благу, а не к горю. Потому что если я не могу учесть обстоятельства, то тогда вроде бы самое лучшее, оно причинит огромное количество страданий. Посмотрите, мы приходим домой и с радостью несем наши принципы, и сколько горя всем причиним. Как все недовольны этими принципами. Почему? Мы их не можем правильно преподать. Понимаете? То есть нужно приготовить. Знаете, как, например, рецепт. Рецепт блюда. Он один для всех. Знаете, халава или бурфель. Но у каждого повара по-своему получается. И это та же халава. Это тот же бурфель. То есть принцип один и тот же. Но получается у всех по-разному. Почему? Разная в это вложена душа, разный опыт, разные ситуации. Разная водичка была каждый раз. Разная клейковина там, муки. Разное масло. Ну, рецепт тот же. А получается по-разному. Поэтому каждый пир по-разному вкусный. Ну, замечали? Поэтому также жизнь каждого преданного, она вроде бы немножко по-своему идет, но на основе общих принципов. То есть, ну, рецепт для всех один, но применяется по-разному. Применяется по-разному. А поэтому, рассуждая об опыте каждого повара, мы можем понять и в конце концов, как мне свою жизнь приготовить. Как мне из своей жизни тортик приготовить. Поэтому у нас личностная философия. Мы не только принципы изучаем, а мы изучаем и практику, наш принцип практичность. Понимаете? У нас не просто принципы, а наш еще принцип практичность. То есть мы думаем, как именно в своей реальности это применить, именно в своей жизни, потому что мы разные. Разные. Вот в этом секрет. В этом есть некоторое вот такое чудо. То есть один и тот же принцип взять и в жизни каждого применить. И это искусство в какой-то мере, потому что на ситуации еще и будет меняться. То, что я сегодня каким-то образом принцип применю в свою жизнь, а завтра все изменится. И нужно будет опять находить новый подход. А послезавтра опять все изменится. И нужно будет опять находить общий подход. Менять. Вот это искусство. Вот именно этому мы учимся. Поэтому все могут, в общем-то, высказывать свое мнение по поводу того, как на практике применять тот или иной принцип, но никто не может принцип отменять. Вот и все. Понимаете? Просто у кого-то больше опыта, у кого-то меньше, вот и все. Все, как сказать, в этом мире все от опыта зависит. От опыта. Поэтому каждый, а в любом случае будет слушать того, кого он уважает. Тут опять-таки невозможно выбрать. То есть я все равно буду делать так, как мне сказал тот, кого я уважаю. А не так, как мне сказал тот, даже он более, это сказать, там, для кого-то более, это сказать, важен. Но если я его не уважаю, я все равно так делать не буду. Я буду делать все равно так, как мне сказали. Та личность сказала, но которую действительно всем сердцем люблю, уважаю, доверяю. Поэтому это тоже все естественно. Тоже все естественно. Разобрались? Оживить. Ачарьи объясняют, что самый маленький город – это мое тело. И нужно сначала в нем оживить духовную жизнь. Если в этом городе жизнь ожила, то она в любом случае выходит за рамки самого маленького города моего тела. И она начинает оживлять всех вокруг. И нужно оживить всех вокруг так, чтобы они не сошли с ума. То есть, если они вокруг не сошли с ума, и мы на них потренировались, и они стали счастливыми, то есть моя семья, то тогда моя оживленная семья, она естественным образом оживляет всех соседей. И нужно, чтобы теперь они не сошли с ума, соседи. Если с ними все хорошо, я их кормил, все радостно, мы с ними дружили, так сказать, все хорошо, то оживленные все соседи, это уже они могут оживить улицу. Оживленная улица оживит город. Оживленный город оживит страну. Оживленная страна оживит мир. А поэтому, в общем-то, всегда на первом месте стоит моя собственная духовная жизнь. Потому что очень трудно оживлять что-то извне, перескакивая через вот эти вот уровни. То есть это может быть не по моим силам. А поэтому, в общем-то, как минимум мы можем быть оживленными друг с другом. Если даже у нас не получается оживить свою семью, то мы можем насобираться с оживленными и вместе продолжать свое оживление. Но не всегда получается, так сказать, переступать через какие-то естественные этапы. Не всегда получается. Но если мы просто оживлены, мы будем естественными проповедниками. Если в моем сердце сидит Кришна, и я его там вижу, я хотя бы об этом знаю. Я пытаюсь увидеть Кришну в сердце других, а все равно это будет происходить. Все равно это будет происходить. Поэтому, в общем-то, скажем так, в любом месте каждому преданному Кришна посылает того, кто должен с ним встретиться. То есть не мы ищем преданных, а Кришна дает возможность нам встретиться. Наша задача не отвергать эту встречу, не считать ее случайной. Просто попытайтесь поговорить с этим человеком о Кришне в соответствии с той ситуацией, которая возникла. И вы увидите, как все оживляется вокруг. То есть Кришна дает нам по нашим возможностям. Поэтому если мы свои, по нашим способностям, если мы свои способности расширяем, если мы их культивируем, если мы не отказываемся от служения, в этом секрет. То есть если говорить про оживление, ну как оживиться, нужно не отказывать врачам меня оживлять. Понимаете? Нужно просто не сопротивляться, не отдергивать руку. Пусть капельницу поставят, пусть бьют током, пусть что хотят делают. То есть нужно предаться врачам, они будут делать то, что надо. Также и как оживить, в общем-то, жизнь и целый город, и что хотите. Нужно просто не мешать Кришне, а он уже будет нам посылать того, на кому мы должны проповедовать. Просто мы не должны их считать за случайных личностей. Может, он выглядит действительно подозрительно, но это не случайная личность. В этом мире не бывает случайности, особенно если мы уже знаем Кришну. Поэтому все, кто будет с нами вступать во взаимоотношения, это личности. Это ситуация, на которую Кришна смотрит. Если мы прилагаем усилия, то потом он будет все менять. Я сейчас такую, может быть, одну вещь скажу. Опыт показывает, что важные проповеднические миссии Кришна поручает тогда, когда мы к ним готовы. А поэтому сначала мы тренируемся на тех ошибках, которые можно совершить. Понимаете? То есть он нам дает на ситуации, на которые нам показывают иногда, как не надо, как все плохо заканчивается. И через это нужно пройти. То есть нужно пройти не только хорошие результаты, нужно пройти, как все плохо заканчивается. Это также нужно увидеть. Да, это грустно. Но зачастую один раз, если увидишь, как все плохо закончилось, это будет ценнее, чем тысячу раз увидеть, как все правильно закончилось. Поэтому Кришна знает, что нам нужно увидеть, поэтому нам много чего покажет. Разные ситуации, мы все должны оценить, не опускать руки, просто не отказывать никому в этой возможности поговорить о Кришне. Понимаете? Да, кто-то еще говорил. Да.
Продолжение вопроса про семь жизней супруга. Как отсчет ведет отца откуда? А первая или последняя?
Муж и жена должны считать, что это первая жизнь.
Да, получается 7+1+1 до бесконечности.
Материальный мир — это вечное место. Вы здесь будете жить вечно с разными мужьями и женами в разных ролях до тех пор, пока не создадите семью из трех человек. Пока Кришна не войдет третьим в вашу семью. Это будет какая-то по счету семья. Она не седьмая, она уже 7 777 000 семья. Поэтому до тех пор, пока мы не создадим божественный треугольник. пока Кришна не войдет в нашу жизнь, все так и будет продолжаться. Поэтому говорится, что это не последняя жизнь, чтобы не было даже идеи, что есть какая-то возможность вообще в этом мире расстаться. Потому что именно в семейной жизни это самые, так сказать, чреватые последствия имеют. Самые. Поэтому сразу говорится, на 7. Вы готовы? На 7. То есть что такое обряд бракосочетания, вивахаяги? Сразу говорится, на 7. Понимаете? На 7. Ну, через 5 там посмотрите. Но первые 5 точных вариантов нет. А 7 вот это вот нужно точно вместе прожить. Тогда ее совсем другие мысли. Совсем другие мысли. А не то, что на годик попробовать, на 2. Нет, на 7 жизней. На 7 жизней. Разобрались? Бхагавад-гита ки джай. Шрила Прабхупада ки джай. Нидай гор. Спасибо большое.